европейской территории страны будет обуславливать атлантические ветра и циклоны. Именно они принесут дожди и принесут теплую погоду до 14 градусов тепла на севере и северо-западе европейской России. В центральных областях температура превышает климатическую норму и дождливо. Атмосферное давление при этом повысится. Преимущественно температура будет во вторник от 6 до 11 градусов. В Санкт-Петербурге осадки и 9-11 градусов тепла. Осадки в виде небольшого дождя. В столице дождя синоптики не ожидают и предвещают погоду 8-10 градусов выше нуля. По области от 6 до 11 ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В этом часе отправимся за океан, узнаем, как Обама добыл деньги на выборы. Будем говорить, что произошло, почему Маккейн попросил денег у России и о растительной диете, которая, как выяснилось, для сердца полезнее на 35%, чем любая другая. Будем говорить и о флоте российском, который базируется в Севастополе. Ввиду этого тема часа. Должна ли Россия настаивать на сохранении своего флота в Крыму? 660-10-55 номер пейджера в Москве, плюс 7-903-743-2801 номер для ваших смс-сообщений. Вот некоторые из ваших ответов. Доброе утро. То, что наш флот должен оставаться в Крыму, это само собой. У нас все права на Крым. Почему боимся об этом заявить? Спрашивает Руслан. Крым не украинский, строился за рубли. Били общего врага татар, пишет Михаил. Никита Хрущев наверняка являлся агентом английской разведки. Такой совет передать Крым Украине, наверняка он получил там своей тупой башкой, он бы до этого не додумался, Геннадий из Москвы. Если янки держат военную морскую базу даже на Кубе, то почему Россия не может иметь такую базу в Севастополе, пишет Николай Борода. Должна, если хочет углубления локального конфликта с Украиной и не боится реального приближения мирового последнего, мнение Шамиля. А у нас возле автобазы на свалке завелись крокодилы. К чему бы это? Задает вопрос человекообразный. Должна ли Россия настаивать на сохранении своего флота в Крыму? На этот вопрос предлагаем вам продолжать отвечать. В последние дни резко обострилась без того сложная ситуация в Ингушетии. Об этом рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
По мнению экспертов, вооруженные бандформирования объявили в Ингушетии войну федеральным и республиканским властям. Как сообщает информационное агентство Regnum, в субботу утром неизвестные лица обстреляли колонну военнослужащих внутренних войск на трассе Алхасты-Мужичи. Агентство, ссылаясь на источник из Сунжинского РОВД, сообщает, что колонна состояла из трех БТРов, трех военных грузовиков «Урал» и трех автомобилей «УАЗ». В результате все военнослужащие, кроме одного, находившиеся в колонии, убиты. Количество убитых военнослужащих составляет около 50 человек. Оставшихся живых один военнослужащий доставлен в Сунжинскую больницу. Конец цитаты из сообщения агентства Regnum. После этого, по сведениям агентства, на помощь колонии выехало подразделение внутренних войск, которое тоже попало под обстрел. Погибли трое военнослужащих и пятеро получили ранения. Вооруженные инциденты произошли в Ингушетии и в ночь с воскресенья на понедельник. В районе селения Яндаре неизвестные обстреляли пост дорожно-патрульной службы. В городе Малгайбеке – дом старшего лейтенанта милиции Цычоева. А в селении Инарки обстреляли и бросили две гранаты во двор домовладения начальника отделения УФСБ по Ингушетии Картоева. Пострадавших нет. Эксперты полагают, что Москва попытается изменить ситуацию в республике в лучшую сторону с помощью воссоздания Чечено-Ингушетии. По мнению обозревателя газеты «Время новостей» Ивана Сухова, против подобного решения выступят жители Ингушетии.
Объединение Чечни с Ингушетией – это выход на какой-то другой уровень решения проблемы. И, возможно, людям кажется, что там харизматичный и достаточно успешный лидер Рамзан Кадыров справится с ситуацией лучше, чем Дядиков. Но у такого решения есть, конечно, и свои минусы. Во-первых, это не встретит одобрения в Ингушетии, потому что ингуши сразу будут с тревогой воспринимать территориальный смысл этого объединения, ведь если будет воссоздана Чечено-Ингушетия, как она была до 1991 года, они потеряют юридическое основание претендовать на пригородный район, по поводу которого у них территориальный конфликт с Северной Осетией с 1992 года, и который они считают очень для себя важным. А во-вторых, то, что сделал Рамзан в Чечне, то есть сократил действительно, даже по данным независимой правозащитной экспертизы, уровень насилия за счет того, что по боевикам работают сами чеченцы, а не федералы, и делают это аккуратнее, чем представители федеральных силовых структур. В Ингушетии это невозможно, потому что в Ингушетии они будут чужими, и их будут воспринимать как чужих.
Говорил Иван Сухов. Судя по высказываниям бывшего президента Ингушетии Руслана Аушева, федеральный центр со временем планирует оставить на Северном Кавказе только 4 национальные республики – Чечено-Ингушетию, Дагестан, Осетию и Кабарду. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
8:12 в российской столице. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Продолжается она обзором прессы. И Михаил Шевелев готов познакомить нас с тем, что пишут сегодняшние российские газеты. Снова доброе утро.
Доброе утро. Она продолжается, и он готов. Газета «Ведомости», чтобы уже подвести некоторый итог публикациям, посвященным экономическому кризису. Так вот, газета «Ведомости» рассказывает о вчерашнем инциденте на бирже, когда за очень короткий промежуток времени были совершены масштабные сделки на сумму 3,5 миллиарда рублей с акциями таких компаний, как «Газпром», «Сбербанк» и «Роснефть». Газета «Ведомости» не высказывает никаких версий и подозрений, но слово «инсайдерская информация», «инсайдерская торговля» в этой публикации звучит. За подробностями к газете «Ведомости». Газета «Коммерсант» продолжает следить за развитием скандала вокруг депутата Государственной Думы Владислава Резника, на вилле которого в Испании вчера испанскими правоохранительными органами был произведен обыск. По этому поводу с отдельным заявлением выступил спикер Госдумы Борис Грызлов, который, по сведениям «Коммерсанта», назвал произошедшее провокацией, направленной на очернение России. Не вызывает чувства сенсации это заявление Бориса Грызлова. Газета «Время новостей». Подробности биографии нового губернатора Амурского края Олега Кожемяка. Ну, это любителям детективов. Олег Кожемяка начинал в качестве руководителя небольшого кооператива, продававшего цветы в конце 80-х, затем входил в команду скандально известного губернатора Приморья Ноздратенко, и в связи с его биографией звучит такое словосочетание, как «рыбная мафия». Опять же, подробности в газете «Время новостей».
Спасибо, Михаил. Ждем ближе к концу часа, ближе к концу даже утренней информационной программы «Время свободы». А сейчас 8:15 показывают часы в студии. Стало быть, коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Чите объявил перерыв до среды в рассмотрении совместной жалобы Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на действия следователей. В Ингушетии, в городе Малгобек, обезврежено самодельное взрывное устройство мощностью до 2 килограммов в тротиловом эквиваленте. На северо-западе, на севере Афганистана в результате теракта, по данным полиции, погибло 5 детей. Тяжело ранены 2 солдата. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут. А теперь слово нашему спортивному обозревателю Игорю Кутманову. Доброе утро, Игорь.
Доброе утро, Сергей. На проходящем в Бонне матче на первенство мира по шахматам Владимир Крамник, игравший в 5-й партии белыми фигурами, вновь потерпел поражение от Вишванатана Анандера. Сиянин сдался на 35-м ходу. Счет матча стал 3,5 на 1,5 очка в пользу индийского гроссмейстера. И вот что сказал Владимир Крамник после этого поражения. Это, конечно, зевок. Я очень долго считал другой вариант, но потом убедился, что в нем черные получают слишком хорошую позицию. А времени, как следует прочитать продолжение, которое случилось в партии, уже не оставалось. Ситуация в матче еще не безнадежная, но очень сложная, цитирует Крамника газета «Спорт-экспресс». В понедельник в чемпионате континентальной хоккейной лиги были сыграны 6 матчей. «Амур» по буллитам проиграл новокузнецкому «Металлургу» 2-3. «Авангард» победил «Минское Динамо» со счетом 5-3. «Барыс» выиграл у «Рижского Динамо» 3-0. «Лада» потерпела поражение от «Спартака» 3-5. «Химик» по буллитам проиграл «Московскому Динамо» 2-3. И «СКА» в Санкт-Петербурге со счетом 3-2 обыграл «Ярославский Локомотив». Состоялись матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, и вот их результаты. Бостон проиграл по буллитам Питтсбургу 1-2, а Монреаль обыграл Флориду 3-1, и Нью-Йорк Рейнджерс потерпели поражение от Далласа 1-2. Семеро российских легкоатлеток, отстраненных от участия в Олимпиаде в Пекине, дисквалифицированы Всероссийской Федерации легкой атлетики на 2 года. А срок наказания исчисляется со дня взятия первой пробы на допинг, то есть с весны 2007 года. Это решение Всероссийской Федерации должно быть утверждено Международной Федерацией легкой атлетики. В первом круге начавшегося в Санкт-Петербурге мужского турнира по теннису потерпели поражение 3 российских спортсменов. Они выходили на корт в понедельник. Дмитрий Турсунов проиграл словаку Доминику Горбата 1-6, 1-6. Евгений Королев уступил румыну Виктору Ханеску 1-6, 2-6. И Игорь Куницын проиграл немцу Райнеру Шутлеру со счетом 2-6, 3-6. В Люксембурге российские теннисистки выступили следующим образом. Анна Чеквитадзе победила Матильду Юхансен из Франции 6-4, 7-6. А вот Вера Душевина со счетом 1-6, 2-6 проиграла китаянке Пен Шуай. Юношеская сборная России по футболу 1992 года рождения сыграла в Германии 2 контрольных матча со сверстниками из Бундестим. Первая встреча закончилась разгромным поражением 0-5, а в другом матче была зафиксирована нулевая ничья. И в завершение напомню, что сегодня пройдут матчи Лиги чемпионов. Все встречи начнутся в 22:45 по московскому времени, за исключением одной игры в Санкт-Петербурге. «Зенит» принимает белорусский «Батэ», начало в 20:30.
Спасибо, Игорь. Хочу напомнить, что тема сегодняшнего часа звучит так. Должна ли Россия настаивать на сохранении своего флота в Крыму? 660-10-55, номер для ваших сообщений на пейджер, плюс 7-903-743-2801, номер для ваших смс-сообщений на вопрос, должна ли Россия настаивать на сохранении своего флота в Крыму. И сейчас переходим к экономике. Экономические новости подготовил Сергей Синицкий.
Центральный банк России повысил прогноз инфляции в стране в 2008 году примерно до 13%, сообщил первый заместитель председателя банка Алексей Улюкаев. Предыдущий прогноз банка составлял 11%. В начале октября Международный валютный фонд также повысил оценку темпов роста потребительских цен в России в текущем году с 13,8% до 14%. Объем беззалоговых кредитов, предоставленных Центральным банком России коммерческим банкам в ходе первого из намеченных аукционов, составил примерно 388 миллиардов рублей, или в пересчете почти 15 миллиардов долларов. Таким образом, в ходе аукциона было размещено лишь 55% от 700 миллиардов рублей, предложенных коммерческим банкам. На прошлой неделе в России вступил в силу закон, разрешающий Центральному банку предоставлять беззалоговые кредиты российским банкам и имеющим соответствующий рейтинг на срок до 6 месяцев. Порядок и условия выделения таких займов определяет Совет директоров Банка России. Ранее сообщалось, что доступ к этим ресурсам получат около 100 российских банков. Правительство России внесет поправки в закон о федеральном бюджете на 2008 год, предусматривающие выделение Государственному агентству по страхованию вкладов дополнительно 200 миллиардов рублей, сообщил глава правительства Владимир Путин. По текущему обменному курсу это примерно 7,6 миллиарда долларов. В конце сентября объем фонда агентства составлял в пересчете более 3 миллиардов долларов. К концу года, по прогнозам, его объем увеличится примерно до 4 миллиардов долларов. Численность безработных в России в сентябре увеличилась примерно на 0,8% до 4 миллионов 30 тысяч человек, сообщила Федеральная служба статистики. В целом уровень безработицы в стране не изменился и составил 5,3% экономически активного населения. Швейцарская компания Nestlé, один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, подписала соглашение о расширении своей кофейной фабрики в Краснодарском крае и создании там полного производства по выпуску растворимого кофе, а не только его расфасовки. По планам, новый завод откроется в начале 2011 года. Объем инвестиций составит $220 миллионов. Компания Nestlé работает в России с 1995 года. На сегодня ей принадлежат кондитерские производства в Самаре, Перми и Барнауле, а также фабрика по производству кофе в городе Тимашовске Краснодарского края.
Добавлю, что курс доллара, установленный Центробанком на сегодня, составляет 26 рублей 5 копеек, курс евро 35 рублей 17 копеек. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Отправляемся за океан. Выясним, могут ли финансы кандидата Обамы помочь ему в предвыборной гонке и какие приготовлены американцам условия для смягчения для условий кредитования. Обо всем этом коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона. Слово Юрию Жигалкину. «Америка сегодня».
Соединенным Штатам может понадобиться новый пакет экономического стимулирования. Могут ли гигантские предвыборные средства Барака Обамы отразиться на исходе президентской кампании? Водопроводчик против генерала. Кто привлекательней для избирателей? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Соединенным Штатам срочно требуется новый пакет экономических стимулов, заявил в понедельник на слушаниях в Сенате глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке. Первый пакет, предусматривавший возвращение американцам части налоговых выплат, одобренный в конце весны, должен был предотвратить рецессию. Новый должен предотвратить превращение рецессии в депрессию, рассказывает Ян Рунов.
Что же предлагает Бернанке? Он предлагает рассмотреть возможность смягчения условий кредитования для потребителей, покупателей и владельцев домов, бизнеса и так далее. В пакет должны быть включены также пункты по правительственным гарантиям займов и прямым займам у правительства.
«Я знаю, что Конгресс взвешивает возможность принятия второго фискального пакета», — сказал Бернанке. «Экономика, скорее всего, будет оставаться слабой в течение ближайших кварталов. Есть риск затяжного замедления роста экономики. Рассмотрение Конгрессом фискального пакета в этих условиях представляется целесообразным. Любой фискальный пакет должен иметь четкую цель, чтобы добиться максимальной эффективности каждого выделенного доллара. Несомненно, что при этом надо сделать все возможное, чтобы ограничить долгосрочное негативное влияние на государственный бюджетный дефицит. Наконец, в идеале, фискальный пакет должен не только стимулировать экономическую активность, но и воздействовать на специфические факторы, которые могут продлить или углубить экономическое замедление. Законодатели-демократы давно предлагали принять второй пакет стимулирования, включающий продление срока, во время которого можно получать пособие по безработице, более широкую выдачу малоимущим бесплатных талонов на продукты питания, дополнительное инвестирование государственных средств в инфраструктуру и прочее. Законодатели-республиканцы, в свою очередь, предлагают больше сконцентрироваться на налоговых послаблениях, снижении или даже отмене налога на прибыль с вложенного капитала, на более крупных налоговых льготах для покупателей жилья. Члены бюджетного комитета Конгресса спросили у Бернанке, насколько необходима, по его мнению, помощь штатам и городам в том, чтобы избежать сокращений их бюджета. Бернанке ответил, что правительство может предоставить штатам займы под процент намного ниже, чем на финансовом рынке. Выступление Бернанке приветствовала спикер Конгресса Нэнси Пелоси за то, что он присоединил свой голос к голосам экономистов и политиков, настаивающих на мерах по восстановлению доверия потребителя и инвесторов к финансовой системе и на мерах по стимулированию экономики ради создания рабочих мест. По мнению американских экспертов, выступление Бернанке в бюджетном комитете может подстегнуть Конгресс к принятию нового пакета мер по стимулированию экономики в период после ноябрьских выборов до рождественских праздников.
Рассказывал Ян Рунов. За две недели до выборов предвыборный штаб Барака Обамы сообщил, что в его предвыборном фонде собрано вдвое больше средств, чем у Джона Маккейна, и Обама намерен их бросить на последнюю агитационную атаку. Могут ли эти деньги серьезно помочь Обаме в его противостоянии с Маккейном? Слово Алану Давыдову.
В предвыборный фонд Барака Обамы только в сентябре поступило свыше 150 миллионов долларов, тем самым побит 66-миллионный предвыборный рекорд, установленный самим же Обамой в августе. Обама, отказавшись от государственного финансирования своей кампании, что заставило бы его ограничить предвыборные траты определенной многомиллионной суммой, оставил за собой только право на получение частных пожертвований. С начала предвыборной кампании они составили примерно 605 миллионов долларов. Маккейн же согласился получить деньги из федеральной казны. Вследствие этого он будет располагать приблизительно лишь половиной средств, доступных Обаме. Сумма, собранная Бараком Обамы, считается рекордной в истории предвыборных кампаний в Соединенных Штатах. Как и почему сенатору Обаме удалось добыть эти деньги? С таким вопросом я обратился к Джону Питни, профессору политологии колледжа Клермонт Маккенна в Калифорнии. Обама создал превосходный механизм сбора пожертвований через интернет. В последние годы немало кандидатов на выборные должности использовали всемирную паутину с этой целью. Но Обама превзошел их всех, предельно усовершенствовав этот метод. Другое обстоятельство – оппозиция Обамы в войне в Ираке. Оппоненты иракской кампании с самого начала подготовки к выборам сделали ставку на Обаму, как на представителя их интересов. Это, в числе других причин, помогло ему одержать верх над Хиллари Клинтон в борьбе за номинацию кандидата в президенты от Демократической партии. Пожертвования от этой группы продолжают поступать. Стоит добавить, что в распоряжении Обамы прослойка хорошо образованных, высокооплачиваемых афроамериканцев, добившихся успеха в жизни. Все они почти поголовно поддерживают Обаму. Сложим все это вместе и получим потрясающий механизм по сбору средств. Можно ли сказать, что подавляющее преимущество Обамы в деньгах практически предопределяет его победу над Маккейном? Считать так было бы преувеличением. Предвыборная гонка Обамы и Маккейна идет с удивительно небольшим разрывом. В данный момент большинство общенациональных опросов показывают, что Обама опережает Маккейна только на 4-7%. Такой разрыв может быть преодолен в оставшиеся до выборов в две недели. И все же очевидно, что преимущество Обамы очень сильное, и поступающие к нему деньги принесут ему огромную пользу в выпуске предвыборных рекламных роликов и проведении агитационных мероприятий. Пока предвыборная борьба не окончена, для Маккейна сохраняется возможность одержать победу. Но Обама остается прочным фаворитом гонки. Штаб Барака Обамы закупил на общенациональных телеканалах 30 минут вечернего времени, собирающего самую большую аудиторию. В эти полчаса, в последние 6 дней до президентских выборов, Обама будет обращаться к избирателям с решающими доводами в пользу своего избрания.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
А в 9 часов, сразу после выпуска новостей, начнется утренняя программа «Свобода в 9». Что будет в этой программе, рассказывает ее автор и ведущий Марк Крутов. Марк, доброе утро.
Доброе утро, Сергей. Новые шаги российских властей по борьбе с последствиями финансового кризиса. Удастся ли Кремлю извлечь выгоду из происходящего на мировых финансовых рынках? Это главная тема и главный вопрос, который мы задаем в нашей программе. Почему суд отказывается выпустить на свободу под подписку о невыезде смертельно больного Василия Алексаняна, бывшего вице-президента компании «ЮКОС»? Останется ли российский флот в Крыму после 2017 года? Если да, то какой ценой? И московский репортаж. Мэр столицы Юрий Лужков подписал указ о скором начале реставрации памятника Минину и Пожарскому на Красной площади.
Это тема программы «Свобода в 9», а часы в студии показывают 8 часов 30 минут новости, которые подготовила Надежда Фетисова.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Чите объявил перерыв до среды в рассмотрении совместной жалобы Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на действия следователей. Защита обвиняет следствие в нарушении конституционных прав Ходорковского и Лебедева. Симоновский суд Москвы продлил до 22 января срок содержания под стражей в больнице бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Он обвиняется в отмывании денег. Адвокаты Алексаняна, а также правозащитники требуют освободить его из-под стражи по медицинским показаниям. Он болен СПИДом и раком. В Жамбылской области Казахстана в ущелье Жанак потерпел катастрофу вертолет. Погиб пилот, гражданин России. Как сообщает МЧС республики, вертолет в условиях плохой видимости столкнулся со склоном горы. В штате Флорида началось досрочное голосование на выборах президента США. Согласно результатам последних опросов, Барак Обама опережает своего соперника, республиканца Джона Маккейна. Президент Украины Виктор Ющенко перенес дату проведения досрочных парламентских выборов с 7 на 14 декабря. Ющенко отметил, что это решение позволит Верховной Раде провести еще несколько заседаний и разработать пакет мер по борьбе с последствиями финансового кризиса. Власти Китая обнародовали список из 8 террористов, подозреваемых в организации терактов во время Олимпийских игр в Пекине. Представитель Министерства общественной безопасности заявил, что террористы – члены экстремистского движения «Восточный Туркестан». В Кабуле убита сотрудница христианской гуманитарной организации Гейл Уильямс, гражданка Великобритании и Южноафриканской республики. Ответственность за убийство взяли на себя талибы. Это был краткий обзор новостей.
Дополню короткой сводкой погоды. В Санкт-Петербурге синоптики ждут сегодня небольшой дождь и температуру плюс 9, плюс 11 градусов. В столице днем 8-10, без осадков, по области до 6-11 градусов. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Вопрос часа звучит так. Должна ли Россия настаивать на сохранении своего флота в Крыму? И Россия, и Украина – государства сопредельные, пишут Майоровы. Каждый имеет порты на побережье. Кстати, Болгария тоже. И какие-то, сразу не вспомним, государства с юга, наверное, все имеют право иметь свой флот в акватории Черного моря. Весь вопрос – зачем? И не слишком ли мало само море для присутствия большого количества флотов? И еще раз вопрос – зачем? Отобрать Крым как Абхазию, и не надо настаивать, Крым испокон веку был российской территорией, пишет Николай. Однозначно, и этот вопрос вожди России разрешат не во благо своей страны и ее народа, пишет Александр из Сызрани. Тема флота у нас продолжится. Россия, как вы понимаете, рассматривает возможность оставить Черноморский флот в Крыму и после 2017 года, то есть когда истечет действующее ныне соглашение с Украиной о размещении базы российского флота в Севастополе, и как заявил вице-премьер Российской Федерации Сергей Иванов в интервью британской телерадиокомпании BBC, Россия этот договор будет стремиться продлить. Пророссийские радикальные организации Крыма приветствуют такую возможность. Крымские военные эксперты заявляют, что российский Черноморский флот в Крыму выполняет не стратегические, а идеологические задачи. Вот на эту тему Евгения Назарец.
За заявлениями российских и украинских политиков по поводу пребывания российского Черноморского флота в Севастополе пристально следят несколько десятков русских и пророссийских радикальных организаций в Крыму. Лидер крымской правозащитной организации «Вера» Святослав Компаниец говорит, что у деятельных сторонников российского присутствия в Крыму есть вопросы к российским властям по поводу Черноморского флота.
Нам непонятно, почему все-таки в последние годы идет списание все новых и новых кораблей. Почему вместо 6 дивизий во флоте осталась всего лишь одна. Практически нет авиации. И флот должен обновляться, и мы знаем, и мы очень ревностно за этим следим. Новые корабли на флот не поступают. И для нас это знак того, что флот будет уходить. Если уйдет флот, трудно даже сказать, какие настроения тогда поднимутся в Крыму. Пойдем на любые меры, если это произойдет.
Одной из наиболее заметных акций пророссийских радикалов в Крыму стала подача иска в административный суд Севастополя о незаконности нахождения города в составе Украины. Но чаще всего подобные организации прибегают к митингам, пикетам и другим демонстративным проявлениям. Главный редактор телерадиокомпании «БРИС» ВМС Украины Мирослав Мамчак, как журналист, подмечает, что действия пророссийских активистов выглядят оплаченными.
Здесь для того, чтобы создать имидж Севастополя, значит, как вечного борца там, значит, понимаете, и так далее. Тут создано ряд таких небольших общественных организаций, типа «Русской общины», «Российское движение Крым». Вот активисты, они настолько, насколько хватает у лидеров этих партий денег. То есть они выплачивают им за митинг там, 50 гривен, если там надо больше постоять и холодно, то и по 100 гривен.
Заказной характер деятельности пророссийских активистов в Севастополе готов доказать руководитель аналитического центра «Номос» Сергей Кулик.
В июне месяце господин Затулин проводил здесь конференцию, что-то связанное там с взаимоотношениями Украины и России. и собрал вот эти все организации вот на площади Нахимова в Московском доме. И вот там лидеры этих организаций открытым текстом говорили о том, что хватит дерибанить бюджетные деньги России, надо все это упорядочить, чтобы они были в одной организации, вокруг одной организации. Вся эта работа по борьбе с Украиной и украинским флотом велась, так сказать, централизованно. То есть конкретно говорилось о том, что люди получают деньги. У меня есть эта диктофонная запись этого выступления.
Эксперты, выражающие точку зрения украинских властей в вопросах Севастополя и пребывания там российского флота, утверждают, что радикальное пророссийское движение в Крыму немногочисленно. Но лидер крымской правозащитной организации «Вера» и один из создателей Народного фронта «Севастополь-Крым-Россия» Святослав Компаниец заявил в интервью «Радио Свобода», что за последний год с небольшим число активных участников их акций возросло. Они рассчитывают на поддержку российских властей и политиков – однако, по словам Святослава Компанийца, денег из России на свои акции его организации не получали. Евгения Назарец, Радио Свобода.
Плюс 7-903-743-2801 номер для ваших смс-сообщений и 660-1055 номер пейджера в Москве. На эти номера вы можете присылать свои ответы на вопрос, должна ли Россия настаивать на сохранении своего флота в Крыму. На этот же вопрос жители Владимира отвечали нашему корреспонденту Светлане Гоненко.
Ну, я думаю, что должна. Почему? Потому что, как бы, для наших соотечественников, для них присутствие нашего флота – это определенного рода гарант, да, их безопасности. Хотя на деле не факт, что это так, но тем не менее, как бы, исторический выход отвоеванный когда-то давно, там, несколько веков назад, мне кажется, не стоит это отдавать, учитывая то, что Крым уже отдали, непонятно, по чьей воле, то, что там должен быть наш Черноморский флот.
Я считаю, что Россия должна бороться за все объекты, которые находятся вне ее территории, но раньше как бы принадлежали ей. Что касается флота в Крыму, то да, это гарант нашей безопасности с южной стороны. И он должен быть российским.
Севастополь – исконно русский город. Всю жизнь был, есть там колыбель морская, Черноморского флота. Там живут семьи наших российских офицеров, и их там дети, и их там внуки, да, продолжают жить. То есть он не украинский город, Севастополь. В свое время Крым еще там Екатерина воевал, да. То есть тут бесспорно, и я считаю, что вот за Крым нужно бороться. А вот в этих условиях может ли там российский флот существовать? Вот это уже вопрос, конечно.
Ну, я считаю, что непременно должна, потому что это флот, эта точка, база является стратегически важной для безопасности России в дальнейшем.
Я считаю, что все подобные вопросы государственные должны решаться мирным путем, и мы не должны, так сказать, дать ход этому делу, чтобы был какой-то конфликт между государствами. Поэтому нужно решать, как каким-то образом прийти к компромиссу, чтобы то и то государство решило, что для него важнее.
Считаю, что Россия должна оставить свой флот в Крыму, потому что больше, в принципе, ничего не осталось, кроме этого.
Я считаю, что нет, потому что Черноморский флот уже исторически сложился так, что он защищал Россию уже не один раз, и он очень нужен, и тем более, с чего вообще мы должны уступать место Украине.
Так владимирцы отвечали на вопрос, должна ли Россия настаивать на сохранении своего флота в Крыму. Для Радио Свобода Светлана Гоненко, Владимир.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
А сейчас в программе «Время свободы» рубрика «Культура». Новости и комментарии.
В воскресенье во Франкфурте завершилась международная книжная ярмарка. По посещаемости нынешняя 60-я ярмарка побила все рекорды. Только в субботу ее посетили 78 218 человек. В минувшие выходные в Венском аэропорту состоялась художественная акция «I Love You, Vienna». В ней принимали участие российские художники, представившие публике свои видеоработы. Среди участников выставки «Синие носы», Олег Кулик, Виктор Олимпиев, Владислав Мамышев, Монро и другие. Аэропорт был выбран для проведения выставки как место ожидания, где художники могут непосредственно обратиться к международной аудитории. Журнал «Нью-Йоркер» опубликовал рассказ «Мальчик, который никогда не видел моря» лауреата Нобелевской премии 2008 года французского писателя Жана Мари Леклезио. Это первая публикация лауреата в престижном американском журнале. В Мюнхене вручены музыкальные премии «Эхо». Среди лауреатов номинации «Молодые музыканты» московский пианист Николай Токарев. Премией за вклад в музыкальную культуру награжден испанский тенор Хосе Каррерас. В номинации «Лучшие певцы» победили итальянка Чичилия Бартоли и француз Филипп Яруски. Композитор Ллойд Уэббер, автор 16 популярных мюзиклов, намерен сочинить песню для английской группы или солиста, которые примут участие в конкурсе Евровидения в мае будущего года в Москве. В последние годы английские музыканты выступали на конкурсе песни Евровидения крайне неудачно. Легендарный американский актер Кирк Дуглас призвал молодых американцев принять участие в предстоящих президентских выборах. Он выступил с этим заявлением в интернете. Кирк Дуглас прославился исполнением главных ролей в таких фильмах, как «Спартак», «Чемпион», «Тропы славы» и других. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Знаменитые актеры, модели, мисс красоты разных стран и вселенной все чаще публично высказываются о политике, общественных проблемах, теологических аспектах современной религии. Особенно любопытно послушать моделей, которым по долгу службы предписано дефилировать, а не разговаривать. 91-летнему Кирку Дугласу нужно отдать должное. Он не прикидывается интеллектуалом. Он говорит о том, в чем знает толк. В обращении, адресованном молодым американцам, актер дает такую характеристику кандидату в вице-президенты от республиканской партии Сары Пейлин. Она просто очаровательна, у нее отличные ноги, она хороша собой, за словом в карман не полезет, но когда я думаю о ней как о возможном президенте, у меня появляются сомнения. Мнение как мнение. Мне кажется, что даже модели, избранные послами доброй воли ООН, могут принести пользу. На знаменитости слетается пресса, к ним тянется публика. Благодаря физическому присутствию звезд, камеры и объективы иногда наводят фокус на человеческую боль, на раны и гнойники человечества. Ну а что до мнений и призывов, то ими можно пренебречь или, наоборот, прислушаться.
Студенческие стройотряды, работа проводниками в поездах дальнего следования, а то и вожатыми в пионерских лагерях, это все неизменные для многих советских студентов атрибуты летних месяцев. Они, оказывается, в прошлое не канули, в историю не ушли, в современной России участники подобных программ пока скорее довольны опытом подработок в свободное в летнее время, несмотря на сложные условия труда и недополученные по сравнению с обещанными деньги. С участниками новых студенческих отрядов в Пскове поговорила наш корреспондент Анна Липина.
Пассажиры бывают разные, бывают очень капризные, требовательные. Бывают, например, сердобольные бабушки, которые могут гасить пирожком, например.
Псковская студентка Екатерина Глухих рассказывает свои впечатления от работы проводником поезда дальнего следования. Воспоминания об ушедшем лете приятны, и даже несмотря на то, что трудно в 40-градусную жару топить титаны в вагонах и не спать по ночам при остановках на каждом полустанке.
Щедрые дяди и тети, которые покупают дыни, говорят, вот вы, ребята, студенты, вот вы такие хорошие, так хорошо работаете, пишут благодарности даже. Писали благодарности не только, например, в рейсовый журнал, там, в книгу жалоб, но даже в транссервис. А если в транссервис, там премия большая.
Кроме премий, через каждые 5 суток 4 часа моря. Екатерина в числе 43 своих псковских ровесников минувшим летом работала в студенческом отряде «Скобарь», обслуживая пассажирские поезда на маршрутах Санкт-Петербург-Москва-Анапа-Адлер-Кисловодск-Новороссийск. В педагогическом студенческом отряде «Контакт» минувшим летом 30 псковских студентов работали вожатыми в оздоровительных лагерях в Ленинградской области.
Такие знакомства, и новые друзья, и костры, и песни, и вот то, что такая сплоченность, это все, это так нравится мне.
Говорит будущий учитель Татьяна Петрова. А Виталий Сергеев – будущий инженер-строитель. Минувшим летом он работал на строительном объекте в составе Псковского студенческого строительного отряда «Славяне».
Мне, например, очень понравилось, и я очень доволен был. Это для меня важно. Я сейчас обучаюсь сам на инженера-строителя, и получить основы для меня важно.
В Пскове возрождается такое понятие, как студенческий стройотряд. Первый такой отряд появился более 40 лет назад. В годы перестройки движение затихло, и вот снова организованными группами студенты летом едут в строительные бригады. Проводник, воспитатель, строитель. По таким профессиям минувшим летом работали студенты псковских вузов. На работу их отправил Союз студенческих отрядов.
Мы не опекаем, мы контролируем то, чтобы ребятам нормально работалось, чтобы они жили в нормальных условиях, чтобы они гарантированно получили свою заработную плату.
Говорит Наталья Устинова, руководитель Союза студенческих отрядов. Довольны заработком оказались студенты-строители. В месяц в среднем им заплатили по 12-15 тысяч рублей. Студенты-педагоги работали вожатыми в оздоровительных лагерях в Ленинградской области. И в некоторых лагерях вместо обещанных 6-7 тысяч рублей в месяц им выплатили за смену всего по 2-3 тысячи рублей. А вот студенты-проводники не получили доплату за переработку, хотя в целом зарплатой остались довольны. Забытая практика стройотрядов упрочивает свои позиции в Пскове. Это был уже четвертый трудовой сезон. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
8:46. Коротко о новостях.
Радио Свобода. Новости.
В штате Флорида началось досрочное голосование на выборах президента США. Президент Украины Виктор Ющенко отложил на неделю дату проведения досрочных парламентских выборов. Организация Объединенных Наций создает специальную группу для выработки рекомендаций по борьбе с глобальным финансовым кризисом. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Ну а теперь последнее в рамках утренней программы «Время свободы». Последний обзор сегодняшней российской прессы. Слово Михаилу Шевелеву.
Крайний, как говорят в вооруженных силах.
Крайний.
Раз уж речь зашла о вооруженных силах, обратим внимание на еженедельник «Коммерсант. Власть». Он посвящает этой теме большой материал под названием «Реформа боевого духа». Речь идет о самых масштабных реформах в вооруженных силах с 1945 года. Это плоды деятельности министра обороны Анатолия Сердюкова, и «Власть», как еженедельник, подводит итоги всему, что было написано по этому поводу за минувшую неделю. Другой еженедельник «Коммерсант. Деньги» занимается такой, на первый взгляд, маргинальной темой, как переработка мусора. Однако статистика свидетельствует о том, что не так уж маргинален этот бизнес. 8 миллионов тонн бытовых отходов – это только Москва, плюс 17 миллионов тонн промышленных отходов, и каждый год этот показатель возрастает на 10%. «Коммерсант. Деньги» обращает внимание на планы московского правительства построить 6 мусоросжигательных заводов – и на протесты экологов, которые утверждают, что сжигание мусора – это архаика, прошлый век и резкий шаг в сторону ухудшения той среды, в которой мы все живем. Ежедневные газеты обратил бы внимание на публикацию в «Новых известиях». Это тема, которую мы уже затрагивали в предыдущих обзорах. Скандал вокруг депутата Государственной Думы Владислава Резника. Оказывается, по сведениям «Новых известий», не только обыск произошел на испанской вилле Владислава Резника, но уже и выдан ордер на его арест. Этот ордер выдал судья Бальтасар Гарсон, который вел в свое время дело чилийского руководителя Аугусто Пиночета. В странную, но яркую кампанию попал Владислав Резник. Российская газета, на мой взгляд, сегодня занимается развенчанием мифа. Российская газета публикует целую подборку материалов, посвященных коррупции в правоохранительных органах. И там есть очень любопытная статистика, которая противоречит устоявшемуся мифу о том, что самые большие взятки и чаще всего взяточники попадаются в службе ГАИ. Ничего подобного. По данным российской газеты, за год к ответственности за коррупцию привлекаются 3000 сотрудников ГАИ и 9000 участковых милиционеров. Вот служба участковых милиционеров, по сведениям российской газеты, самая коррумпированная. Вообще рекомендовал бы эту подборку всем читателям. Российская газета очень полно, подробно, с подробными статистическими данными пишет о коррупции в правоохранительных органах. Это часть той кампании, посвященной антикоррупционному законодательству, которую эту тему российская газета ведет на протяжении последних дней очень тщательно и подробно. И еще обратил бы внимание на опрос, традиционный опрос еженедельника «Коммерсант. Власть», который обратился к своим отдельным читателям, наиболее видным, с вопросом: вы за Ющенко или Тимошенко в связи с последними событиями на Украине? Типичным можно считать ответ Бориса Немцова. Напомним, что он до 2006 года исполнял роль помощника президента Ющенко. «Я устал от их разбирательств», — ответ Бориса Немцова. За остальными ответами к еженедельнику «Коммерсант. Власть».
«Я за интернационал», — отвечал герой одного фильма. Спасибо большое Михаилу Шевелеву. Продолжается утренняя программа «Время свободы». Отправляемся в новый свет. За океаном коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона готовы вас познакомить с любопытнейшим событием. Бывший секретарь и госсекретарь и водопроводчик схлестнулись в поединке, кто победит. Между тем, водопроводчик уже пострадал. Назойливые репортеры вытоптали лужайку перед его домом. Словом, Америка сегодня. Слово Юрию Жигалкину.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Вкратце о некоторых из новостей дня и о необычном предвыборном противостоянии водопроводчика и бывшего госсекретаря. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Глава российского постоянного представительства в ООН Виталий Чуркин стал случайным объектом кампании по сбору средств в фонд республиканского кандидата в президенты Джона Маккейна, что вызвало крайне серьезную реакцию российской миссии. В понедельник представители миссии обнародовали письмо, поступившее на имя Виталия Чуркина, в котором Джон Маккейн, кандидат в президенты, просит получателя внести деньги в его предвыборный фонд, сколько может, от 35 до 5 тысяч долларов, обещая ему, что кандидат всегда будет ставить интересы Америки превыше всего. После того, как российская дипломатическая миссия публично ответила, что российское правительство и его представители не финансируют политическую деятельность в зарубежных странах, представитель предвыборного штаба Маккейна коротко объяснил, что письмо было выслано в результате технической ошибки. Комментаторы говорят, что это лишь свидетельство финансовой нужды кандидата Маккейна, рассылающего просьбы о пожертвовании согласно адресным книгам, не обращая внимания на имена адресатов. Продолжительность и серьезность экономического спада, в котором оказались Соединенные Штаты, будет зависеть от того, кто будет избран следующим президентом страны, и от его программы мер стимулирования экономики, заявил в понедельник известный инвестор, политический активист, сторонник Барака Обамы Джордж Сорос. По его мнению, выбор вариантов действий будущего президента очень широк, хотя Сорос и не упомянул свои собственные предпочтения. В то время как большинство экономистов согласны с тем, что в данной ситуации правительство должно предпринять шаги по стабилизации экономики, единодушия относительно этих шагов нет. Должны ли это быть масштабные государственные заказы по сооружению инфраструктуры, как это было во времена Великой депрессии, которые сильно увеличат государственный долг? Или снижение налогов и других финансовых стимулов будет достаточно для возрождения экономического роста? На страны, приверженные так называемой западной диете, приходится на 35% больше инфарктов, чем на страны, где преобладает растительная диета. Такой вывод сделали канадские ученые в результате исследования, проведенного в 52 странах. Термином «западная» они обозначили диету с преобладанием мяса, яиц и конвейерной быстрой еды, богатой на вредные жиры, соль и нездоровые добавки. Интересно, что в соревновании с растительной диетой проиграла и азиатская пища из-за сильного акцента в ней на соевые продукты, богатые содой, способствующие развитию сосудистых заболеваний. Впрочем, она все же не так опасна для здоровья, как западная диета. Водопроводчик Джо,
упомянутый Джоном Маккейном во время последних президентских дебатов, превращается из символа среднего американца в политическую силу. Кое-кто из его соседей надеется, что он бросит вызов непопулярному конгрессмену от Огайо и поможет кандидату от республиканцев победить в борьбе за Белый дом, рассказывает Владимир Морозов.
Слесарь против генерала. Такой неожиданный оборот приобрела борьба Джона Маккейна и Барака Обамы. На днях в поддержку кандидатуры Обамы выступил бывший госсекретарь в правительстве Джорджа Буша генерал Колин Пауэлл. На стороне Маккейна – слесарь Джо. При этом политолог Эд Роллингс и некоторые его коллеги считают, что водопроводчик может принести республиканцу больше очков, чем генерал кандидату от демократов. Во время последних теледебатов Маккейна и Обамы имя слесаря Джо было упомянуто 21 раз. Потом его стали вспоминать еще чаще. Но сам Джо Вузелбакер своей всеамериканской славой недоволен. Он жалуется, что в городе Холланд, штат Огайо, где он живет, репортеры вытоптали всю лужайку у него перед домом. «Мне просто не дают работать», — сетует Джо. «Журналисты пытаются раздобыть мои налоговые документы, откровенно лезут в мою личную жизнь. Им что, больше делать нечего? Я же не претендую на место в Белом доме. Я всего лишь водопроводчик». Нелегко приходится и другому слесарю Джо. «Этим утром я разобрал 800 электронных посланий, но они прибывают быстрее, чем я успеваю их прочесть и выбросить». Это говорит Джо Фрэнсис из города Толида, штат Огайо. Его мастерская называется «Водопроводчик Джо». В эти дни клиентура в шутку и всерьез путает двух слесарей, и в мастерской того, что живет в Огайо, раздаются телефонные звонки с просьбой починить туалет, который находится в Техасе. Но, как известно, реклама – двигатель торговли. Помогает ли второму слесарю Джо широкая известность его тезки? И вообще, как дела в его мастерской? Бизнес идет нормально. Кризис или не кризис, а людям надо починить водопровод или кран. Хотя, когда цена на бензин пошла вверх, нам пришлось немного поднять расценки. Но это все. Слесарь Джо номер два тоже склоняется на сторону республиканца Маккейна, хотя свои симпатии не афиширует, чтобы не оттолкнуть клиентов-демократов. Что касается первого, так сказать, подлинного слесаря-водопроводчика Джо, то в будущее воскресенье он может выступить перед избирателями вместе с сенатором Маккейном, который ради такого случая приедет в штат Огайо. Противоборство слесаря и генерала продолжается. Победитель определится в день выборов, 4 ноября.
Рассказывал Владимир Морозов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
А мы завершаем сегодняшний выпуск информационной программы «Время свободы». Часы в московской студии скоро покажут 9 часов утра, и начнется программа «Свобода в 9». Стало быть, я, Сергей Тарасов, и продюсер Екатерина Высоцкая прощаемся с вами до завтра. Всего доброго, до свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».